Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, мы сегодня собрались на третий день поста. После того, как читалось уже очень много покаянных молитв, и уже два дня, как читалось на вечере, читался на вечере великий канон Андрея Крицкого, и когда мы после этих всех служб, молитв, катехизм, начинаем сосредотачиваться на исповеди и на конкретных своих грехах, очень важно увидеть за ними, за этими конкретными грехами, нечто гораздо большее. Ведь обратите внимание, все, абсолютно все слова покаянные, и вот сейчас на утренних канонах, там, скажем, три песницы, да, вот сравнить, скажем, часто наша исповедь как некое неправильное поведение и то, как окаивает нас слова непосредственно служб, либо я должен согласиться, что эти слова обращены к каким-то очень плохим людям, я не таков, либо я должен согласиться с другим, что мои покаяния, мои исповеди, они, к сожалению, ну, настолько не дотягивают вот к тому, к чему призывает меня церковь. И это не страшно, если я по-настоящему это вижу, если у меня это, душа у меня не доросла еще до такого покаяния, прости меня, Господь. И тогда вот этим прости я и восполняю свой недостаток совести. Ведь откуда, где мы не дорастаем? Совесть наша, она только-только будится, разбуживается. И вот обратите внимание, просто слова служб, вот, постной триоде, да, она обращена к человеку во всей полноте по существу, падшей природы нашей, той самой греховности, да, внутренней, как наследие Адамова. И мы же смотрим именно на том, где мы споткнулись чуть-чуть, где мы что-то нарушили. А вот если мы посмотрим, например, просто наше отношение к грешникам, какое у Христа и какое у нас. Ведь обратите внимание, вот даже когда мы подходим к исповеди и каемся, как правило, за редким-редким исключением, мы обязательно говорим обстоятельства, в каких наш грех был совершен, и, как правило, почему мы совершили этот грех? Да потому что живем с кем? Ну, там вот живем там с внуками, с детьми, которые не весть как себя ведут, там, и в семье, там, или на работе, там, какие-то обстоятельства, которые вынуждают, как бы, нас грешить. И это в лучшем случае. А то прямо мы начинаем исповедь с осуждения своих сродников или своих коллег по работе. Насколько они нам мешают нашей праведной жизни. Нам все время грешники мешают. И если мы откроем Евангелие, то мы встречаем подход с точностью наоборот у Христа. Каждый грешник для него дорог. И странно, единственное, кому он нашел такие сильные, жесткие слова, это к тем, кто как раз пытался изо всех сил исполнить закон. Фарисеям и саддукеям. Он назвал их гробами раскрашенными. И прямо говорил им: горе вам. А вот как только любой грешник подходил к нему, и он тоже встречал и заботу, и привет. И более того, что бы ни просил, все исполнялось именно потому, что Христос каждому грешнику был обращен всецело. Он всего себя отдавал в ту меру, в какую человек мог его принять. И даже тогда, когда люди-то отказывались полностью, скажем, да, ну, например, Гадаринский бесноватый, и, но фактически жил-то уже в гробах, был уже мертвым, да, просто существовала некая оболочка человека, внутри которого не было уже ни своей воли, ни своего ума, ни своего сердца, но целый легион демонов. И понятно, здесь уже люди действительно отказались по одной простой причине, они были бессильны как-то ему помочь, даже пытались там как-то, и цепями даже его пытались связывать. Рвал цепи и убегал снова в пустыне и в гробы. Вот важно в этом Гадаринском бесноватом на самом деле увидеть и не просто некий исключительный случай, а любую душу человеческую, которая сама удержать себя в своих желаниях, в своих чувствах не может. Сама приблизить себя как-то к Богу, к божественной жизни, к евангельской жизни не может в принципе. Пост как раз нам дан именно для того, чтобы то, что нас обличит, должно обличать как дистанцию от Бога, да, вот, но ропот и вражда на Бога именно постом-то и обостряется, по одной простой причине. Мы начинаем себя сдерживать, начинаем за собой следить. Но вот как святые отцы, но начинаем это слишком сильно сказать, нас церковь призывает себя ограничивать и за собой следить. Ну, вот как говорят святые отцы, это общее место у них, что как только человек начинает себя распускать, вот даже где-то в мелочи, да, появляется потихонечку сначала небольшой, но уже привычка, навык, что называется, да, по мере реализации, что ли, вот этих желаний, навык становится моей уже не второй, а первой натурой. И я уже перестаю даже замечать, почему мы просим Господа, покажи мне мои грехи. Потому что мы действительно не видим. Ведь удивительное дело, человек обращается к Богу, входит в церковь, и спустя, скажем, год, а то и годы, он начинает говорить о том, что я стал значительно грешнее, чем тогда, когда я еще был не высоковлен, когда я еще не входил вообще, не обратился к Богу. Это не так воистину, но это так по переживанию. Потому что человек начинает в себе видеть гораздо больше, чем он переживал еще до того, как вообще не обратился к Богу. Чем ближе к Богу, тем больше освещается и темных уголков души. Просто просыпается совесть. Чем ближе к Богу, тем совесть напряженнее. Это не значит, что само по себе хождение и сами по себе молитвы, которые, рядом с которыми я стою, да, они у меня что-то будут. Нет. Это все будет, совесть у меня разбуживается только тогда, когда я не рядом стою, а когда я хочу войти внутрь этой молитвы. Тогда действительно человек начинает чувствовать себя реально грешнее именно в силу того, что вот то, что было раньше агрегатным состоянием, да, то есть, совершенно привычной нормой сейчас становится уже невыносимым. И церковь как раз в этом смысле хочет, чтобы человек не обрел покой, а наоборот, хочет, чтобы душа была в этом смысле все тревожнее и тревожнее, чтобы совесть не оставляла человека, чтобы она не только его обличала, но чтобы я сумел услышать то, к чему она призывает, ведет. Потому что прямая функция совести – это не обличать, а направлять. Вот когда я не внимаю этому направлению, не слушаю и просто не слышу, глухой к совести, да, вот тогда она начинает меня обличать. еду обличать начинает только тогда, когда я сам все-таки совесть начинаю взыскивать. В противном случае я всегда могу превратить в комнатную собачку, которая будет меня не обличать, а будет привычнее искать оправдание во внешней жизни. Как часто, собственно, мы говорим, что причина наших грехов – это не наша злоба души, не мой злой выбор, а обстоятельства, которые меня окружают, люди, которые вокруг меня живут, которые меня провоцируют. Но в том-то и дело, что у нас суды к себе именно такие. Мы себе вообще очень много чего позволяем, себя жалеем. Почему вот у нас планы большие, скажем, на пост, да? А реализация их, ну, хорошо, если там какая-то доля процента. Именно в силу того, что себе мы многое можем позволить. И себе то же самое обстоятельствами там как-то себя покрыть и пожалеть. Но когда мы испытываем боль от грешников, от тех, кто нас окружает, прежде всего от самых близких наших людей, мы не говорим там об обстоятельствах, мы говорим именно о свойствах, о злых свойствах души людей, которые нас уязвляют, уязвляют нашу гордость, уязвляют наше самолюбие. От чего у нас вообще боль в душе? Что у нас в душе может болеть? Ведь любовь никогда не болит. Если посмотреть на Евангелие, например, да, на тексты евангельские, мы никогда не увидим, что Господь, у Бога что-то болит внутри о себе. Любовь о себе не болит, но она болит о другом. Любовь болит о грешнике. А вот у нас боль именно о себе. Наша душа уязвляется. В душе болит только гордость. Больше ничего болит не может. Только тогда именно наша самость, именно наша жизнь, когда я себя ставлю на первое место, я центр Вселенной. И это как раз и есть вот то самое наше агрегатное состояние. То есть привычно я живу именно своей персоной. Я ее полагаю на первое место. Поэтому нам так легко принять любовь и так трудно ее отдать. И именно поэтому нам легче в церкви узнать, как что положено сделать, да? Вот некие технологии. Но как только у меня во главу угла в духовной жизни появляются некие технологические процессы, вот это положено, это положено, это положено. То есть как только я начинаю ставить ударение на форме, а содержание у меня во-вторых, да, так сразу я становлюсь фарисеем. Так сразу я начинаю быть нетерпеливым, нетерпимым. Вообще-то достаточно, почему еще церковь призывает именно рачительно попробовать исполнить все предписания устава. И по поводу неедения продуктов животного происхождения, и по поводу вот внешнего исполнения Христовых заповедей. Вот, кстати, тоже, ведь исповедь, вообще-то, надо всегда строить именно перед лицом Божиим, то есть перед лицом Его непосредственных слов, которые являются сутью Его души. И порой вы спросите так человека, которому очень трудно там покаяться, ну, какие ваши любимые заповеди? А очень часто даже человек годами может ходить в церковь, а ведь эти заповеди, которые он слушает на каждой литургии, заповеди блаженства, да, то, что мы называем Нагорной проповедью, даже не отдает себе отчета, что вот это и есть те самые заповеди Божьи. И мы, конечно же, мы не можем исполнить их именно по органичные, чтобы они были органичны и естественны для нашего сердца. Ну, интересно, как мы любую заповедь взять, но особенно вот то, что как сразу приходит на ум, блаженные миротворцы, да, мы можем исполнить миротворческую миссию, когда нас не касается, на нас не падает там какая-то боль. Но мы третьи. Вот две стороны ссорятся, а мы там подошли, начинаем мерить. Да что там, ну что ты обижаешься? Ну какие пустяки? Стоит ли из-за чего там копии ломать, да? Но как только мы сами сталкиваемся, не то что сказать, с каким-то оскорблением, а вот если мы со всем расположением там к какому-то человеку подошли, особенно к своему какому-то близкому человеку, родному, а он нам ответил сухостью. Не оскорбил, ничего. Нет, просто ему было не до нас. Как уязвляется, значит, сразу душа. Ну, казалось бы, себе сказать, да ну какой пустяк, да, простит ты от всей души. А не получается. Душа уязвлена, и она обижена, и уже сразу замкнулась. Вот миротворчество-то как раз там, где я какая-то из двух ссорящихся сторон. На меня как раз все и падает. А я именно потому, что люблю, я простил, я принял. И вот этого как раз у нас нет. Если я простил, принял, то я и к другим могу обратиться и сказать, вот, вы простите. И другие не могут уже не принять. Потому что на них как раз ничего не падало. А я если уж я простил, на которого все упало, да, я принял, то и все другие тоже должны. Именно поэтому самый главный миротворец, кто? Христос, который не мирит, он как раз в Евангелии вообще, кстати, он третьим как раз и не хочет вовсе быть. К нему подошли, помните сюжет из Евангелия, когда подошли к нему две спорящих стороны, которые спорили об имении, как там вот его разделить. А он говорит, а кто меня поставил делить ваше имение? В том-то и дело, что он пришел не мирить, как третий кого-то, а вот он все берет на себя, и он брал на себя грехи, взял на себя грехи всех людей, поэтому он за каждого может сказать, а вот ты его прости, и ты, вот простите его, потому что я простил, потому что я и ваши, и его грехи на себя взял, поэтому он миротворец. И нам до этого миротворчества совершенно невозможно дойти своими силами. Как бы мы какие маленькие грешочки там не выписывали, там, как мы называем их, большие грехи. У нас больших грехов великих, кстати, нет. Именно в силу того, что у нас не великая, не большая душа. Поэтому у нас нет и больших великих добродетелей, и больших и великих грехов. Мы каждую мелочь, да, у нас душа цепляет. Именно в силу вот именно своей мелочности. Но и в результате не стоит говорить о великости наших грехов. Не потому что что-то, да, а просто мы не способны ни на великие дела, ни в большом, ни в добром, ни в злом. Да слава Богу, что в злом не способны. И у нас что достаточно малодушные в этом смысле. И тоже, слава Богу. Но не стоит называть себя великими грешниками, потому что мы везде хотим быть великими, когда на самом деле этого нет. Если я говорю, я великий грешник, да, и у меня великое значит покаяние, но тогда у меня и жизнь Христова будет. Тогда исполнение заповеди Его для меня тоже блаженство. А вот для нас Его исполнение – это все преодоление себя. Для нас это мучительство. Для нас мучение принять как раз того, кто нас обижает, оскорбляет, глумится, смеется, да? Для нас мучение примириться с ним сердцем. Мы в лучшем случае, мы можем сомкнуть уста, чтобы просто с наших уст не вылетело вот точно такое же слово. Ведь, понимаете как, с одной стороны, когда нас обижают, да, мы жертвы. Но как только мы становимся жертвами, это вот особенность человеческой души, вот нашего как раз, нашей памяти, именно в этом проявляется. Как только меня обидели, да, я жертва. Но как только я становлюсь жертвой, я сам становлюсь сразу мучителем. В каком смысле? Я хочу, чтобы вот мой обидчик испытал точно то же самое, что испытываю, какую боль испытываю сейчас я. И миротворчество, опять же, милость Бога состоит в том, что он не отказывается вот за эти чувства, за эти мысли, за эти побуждения, желания ни от одного, ни от другого. Он не покидает ни одного, ни другого. Одному он воздействует на совесть, чтобы она все-таки, чтобы человек не превратился в окончательного циника, тот самый обидчик. А вот для другого, у него готово другое лекарство. Он старается также воздействовать на совесть, чтобы душа успокоилась и увидеть, что она точно такая же страстная, как и тот самый обидчик. В этом-то и состоит его миротворчество, что он все наше худое, да, он готов взять на себя и нести ответственность за это. Ответственность, вися на кресте. И дает возможность вспомнить о нем, обратиться к нему и отдать вот то, что меня мучает, отдать ему. И тогда мы увидим, в чем, собственно, и выход покаяния. Не в том, что не в некой технологии, вот так, ты согрешил, вот здесь покайся, а дальше вот ты подойди и причастись там, и вот будет у тебя потом счастливая жизнь. Вообще, как только речь заходит о каких-то именно технологических процессах духовной жизни, все, тут же я становлюсь фарисеем. А вот если я понимаю, что мое покаяние – это возможность освободиться от той тяжести, некого тупика в моей душе, именно развернувшись к Богу, вот отдать Ему это, ты бери это на себя, ты пришел, ягненок, который пришел взять на себя грех мира, вот бери этот грех. То, что мою душу связало, вот как оковами, как у того самого гадаринского бесноватого, возьми это, а меня освободи. Освободи именно тем, что я к тебе пришел навстречу, а ты меня встретил действительно. Я встретился с твоей милостью, с твоей добротой, с твоей любовью, неизреченно. Ты меня грешника принимаешь. И освобождение как раз именно в этой встрече. Покаяние – это примирение со своей совестью, примирение с Богом. А примирение как раз… Ведь в чем, собственно, примирение? Вот как в жизни, если, скажем, меня простили, нежданно-негаданно, да, неожиданно для меня, вообще… Прощаем ведь мы очень редко, мы говорим, нас форма спасает, все-таки, слава Богу, в церкви есть определенные формы, правила, на прощенное воскресенье, хочешь, не хочешь, а все-таки надо сказать, прости друг друга. Ну хорошо, что хоть есть возможность один раз в год, вот не хочу, но нужно, и хотя бы формально я должен это произнести, и это первый шаг. Без этого первого шага, где положено, где по правилу, да? Я по существу и не смогу сделать. Вот чем хороши и правила. Если правила у нас убрать, то все у нас умрет. Именно в силу того, что души наши плотские и хотят именно своей жизни, своей воли, а не Божьей жизни, не Божьей воли. И здесь то же самое. Когда нас вдруг прощают, именно нежданно-негаданно, не потому что положено, а вдруг по существу. И это настоящая встреча с человеком. Все отпускает. Душу, сердце, все, разум. Ничего не остается, никакой непримиренности, да? Есть только радость именно этой встречи. Мы совершенно иначе узнаем друг друга. И тот, кто простил, и тот, кого простили. То же самое и с Богом. Когда мы веруем, что Он безусловно нас принимает, да? Безусловно прощает, и мы это можем увидеть только очами веры, только в покаянии, встретить вот эту доброту Божию, да, ну так это и есть та самая примиренность, сокрушенный дух, который исполнился наконец. И дай нам Бог, когда мы каемся, не думать о том, что вот этим перечислением как у нас часто именно в привычку входит, вот написали, перечислили, одно и то же, конечно, одно и то же, как будто что-то другое может быть. Если бы у меня характер поменялся, вот был характер Александра, да, а стал характер Евгения, например, или там какой-нибудь там Ольги, Вячеслава там и так далее, вот тогда бы у меня и грех поменялся. Но коль скоро у меня характер вот такой, индивидуальность у меня такая, ну понятно, что у меня будут именно такие грехи, а не какие другие. Степень там может меняться, что-то может высвечиваться, что-то я глубже могу увидеть в себе. Но все равно грехи будут те же, безусловно. Страстность, потому что моя будет именно моего характера, а не какого другого. И именно с течением времени духовная жизнь так устроена, что с течением времени не уменьшается грехов у человека, а видение этих грехов увеличивается. В этом правда. И вовсе не в том, что я вот такие вот там какие-то списки приносил, а теперь вот маленькие списки приношу. Да вообще-то не важно, сколько я грехов назвал. Важно сокрушенный дух. Вот этот сокрушенный дух, это тоже дар Божий. Но этот дар Божий зависит все-таки от моего усилия. Когда я прекрасно понимаю, что покаяние мое не просто в звуке слова, да, а когда мое, вот то слово, которое я произношу, рождает у меня определенные переживания. А если их нет, то и здесь тоже ведь нет тупика. Господи, прости мое окаменённое нечувствие. Моя душа именно такая, она ничего не может пережить духовного. Что там, нет у меня духовных утех. Именно в силу того, что для меня утехи все здесь, вот в этой жизни. В том, что меня окружает. То, что я к тебе в царство не возьму. То, где тебя нет. Господи, вот то мне сладко. Прости меня, прими. Сам мою душу просвети, освети. Примири меня с самим собой, чтобы у меня с одной стороны совесть была разбужена и напряжена, а с другой стороны, чтобы она меня не загрызла, чтобы я сумел тебе отдать все, что меня действительно угрызает, чтобы я увидел тебя милостью. Дай нам Бог вот так покаяться и с сокрушенным сердцем подойти сегодня.